подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» з Юрием Дракахрустом.
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи – это политический оглядальник «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привітання.
Привітання.
И украинский политолог, директор Института сусветной политики, Евген?
Так.
Так. И директор, и украинский политолог, директор Института сусветной политики Евген Махта. Евген, привітання.
Вітаю.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это справа Виталя Шишова. Кто забил Виталя? Я хочу нагадать, что учора у Святошинском парку в Киеве был знойден повешенным белорусский политический активист, керовник Белорусского дома во Украине Виталь Шишов. Учора украинская полиция распочала криминальную справу по наумысному забойству, але директор нацполиции Игорь Клименко заявил, что у следства две версии. Это забойство, власно, замаскированное под самозабойство, и самозабойство. Евген, вот у меня такое, может быть, юридичное, техничное питание. Ці правильно я зрозумел, что версия самозабойства, не глядячи на то, что лунают иншие версии, про какие мы еще поговорим, не выключается, и она так само застается?
Насколько мне известно, в подобных случаях это стандартная процедура. То есть точно так же, как, скажем, исчезновение человека – это тоже стандартная процедура, которая предполагает и умышленное убийство. То есть очевидно, что мы после резонансной смерти человека, который был политическим эмигрантом, находимся так или иначе в плену стереотипов, а правоохранители в идеале, по крайней мере, должны расследовать дело по определенным процедурам. И очевидно, что самоубийство – это одна из версий. Но отмечу, что версия об умышленной смерти, она проходит параллельно с версией самоубийства.
Валер, ну а зараз да версии. Самая как бы базовая версия, видать, якую выказывают шмат и оглядальников, и украинских политиков, причем довольно высокого рангу – что это справа рук белорусских спецслужбов. Шишов был утекачом, Шишов ладил акции, манифестации супроть Лукашенки, и он допомагал людям уладковываться в Украине. Ну и в контексте того, что Лукашенко робит в огуле и внутри Беларуси, и в певном смысле и за ее межами, скажем, коли пригадывать захоп самолета. И, до речи, коли пригадывать тон правовладных телеграм-каналов, какие с дня в день кидают погрозы политэмигрантам, что мы вас достанем повсюду. Махчима и достали. Вот насколько имоверной уявляется вам вот эта, ну, все-таки базовая версия, напевно?
Так, саправды, слаговства я не веру. Тут никаких серьезных подстав для этого нема. Получаются версии и то, что за это может стоять российское ФСБ, и заходние некие спецслужбы. Ну, але саправды, первое, что приходит в голову, это белорусские спецслужбы. Тут можно сказать, что на користь этой версии есть минусы, есть плюсы, есть за, есть супрать. Ну, супрать этого, например, на мой погляд, свечит то, что Виталь Шишов не был таким буйным политическим деячем, которые представляли некую певную угрозу истинному режиму. Скажем, коли уже там нейтрализовать, то кого-нибудь со штаба Тихановской, со штаба Латушка, там Степана Путила. Ну вот, как бы, это люди, которые, саправды, уявляют некую небезпеку. Якая небезпека з Ярослава, з Віталія Шишова, гэта як бы пытанне стаіць. Ну, але можна падыходзіць да гэтай справы і з іншага боку. Ось, сёння найбольш людзей эмігравала, палітычных эмігрантаў менавіта ў Украіну па розных прычынах. І менавіта тут, можна сказаць, цэнтр беларускай палітычнай эміграцыі. Ну вось і таму як бы тут на гэты аб'ект і найбольш увагі. Ну і вось як бы запужаць, вось стварыць нейкі страх у асяроддзі беларускай дыаспары ва Ўкраіне. У гэтым пэўная логіка магчыма і ёсць. Тым больш што мы ведаем, што з дыаспарай беларускія спецслужбы працуюць даволі шчыльна. Вось газета «Беларусь сегодня», президентская газета, шмат матэрыялаў на некалькіх палосах друкавала інфармацыю пра дзейнасць дыяспары. Называліся арганізацыі, называліся людзі, называліся крыніцы фінансавання. Зразумела, што гэта было не журналісцкае даследаванне, гэта была інфармацыя ад спецслужб. То бок дыяспары спецслужбы займаюцца. І гісторыя з пасадкай самалёта і арыштам Рамана Пратасевіча таксама сведчыць, што беларускія спецслужбы працуюць і за межамі Беларусі. Таму тут можна будаваць, канешне, розныя версіі, хаця хацелася б, канешне, ўсё-такі, каб расследаванне украінскіх праваахоўных органаў было даведзена да канца, і таму можна было гэтыя версіі грунтаваць на нейкіх сур'ёзных падставах.
Євген, і вам тое ж питання, і як би ваша оценка, а так само ваша оценка реакції українського політикума, політиків, політичних оглядальників. От чи можна сказати про некий мейнстрім от цієї думки?
Ну, мейнстрім, в принципі, очевиден, що причастність господина Лукашенка і білоруських спецслужб. Но если вспомнить о том, что российские спецслужбы часто работают под чужим флагом, и у них есть сотрудничество с белорусскими спецслужбами и в деле господина Федуты, и, на мой взгляд, в деле Романа Протасевича, то здесь, ну, я не хочу выступать адвокатом дьявола из белорусских спецслужб, но полностью исключать влияние российских спецслужб я бы не стал. Как украинский политический обозреватель, я отмечу, что не звучат предположения о следе украинских спецслужб, скорее их критикуют за то, что не уберегли политического эмигранта на украинской территории, хотя я думаю, что любой, кто прочитал хотя бы пяток политических триллеров и смотрит новости, понимает, что если британские спецслужбы в свое время не уберегли господина Березовского на своей территории, то...
И Скрипаля.
Скрипали все-таки остались живы, Литвиненко. На территории Соединенных Штатов был убит господин Лесин, то мы понимаем, что террор как таковой, тем более на государственном уровне, он имеет, скажем, больше шансов на реализацию, чем любые антитеррористические мероприятия. Но... В вопросе белорусской эмиграции я с господином Карбалевичем все-таки не соглашусь, позволю себе не согласиться, по той простой причине, что украинское руководство, в отличие, например, от руководства Польши и Литвы, не имеет такой четкой позиции по отношению к белорусской власти. То есть у нас есть на словах заявление, ну и есть присоединение к санкциям, например, связанным с захватом самолета, но секторальных санкций Украина, по крайней мере, на сегодняшний момент не ввела. То есть санкции, которые непосредственно бьют по кошелькам господина Лукашенко и бьют по украинскому интересу, потому что белорусский битум – это основа нашего великого будівництва, большого строительства, которое активно промотирует господин Зеленский и его соратники. Что касается белорусской иммиграции, мне встречалась цифра, что ну, за последний год порядка 100 тысяч белорусов выехало с Беларуси в Украину. Но я, например, достаточно четко понимаю, что значительная часть из них поехала дальше. Просто из Белоруссии в Украину безвизовый выезд, а дальше уже нужно, очевидно, получать визу, тем более в условиях COVID-19, в условиях пандемии и инфодемии. И ну, у меня, например, нет иллюзий о том, что Киев является, возможно, я ошибаюсь, но я считаю, что Киев не является таким вот центром активной политической белорусской эмиграции. Акции протеста перед белорусским протестом, извините, посольством, происходят, да, регулярно. Но вот сказать, что это такой мейнстрим, возможно, дело в том, что в Украине, ну, известный маркер, то есть и многих белорусских оппозиционеров, которые приезжали в Украину и выступали, им первый вопрос задавали не какой будет Беларусь после Лукашенко, а вопрос был, чей Крым. Да. Ну, то есть это такой маркер свой-чужой, как на самолетах. Вот так и, ну, и опять-таки в моем понимании и Литва, и Польша имеют уже больше опыта в оказании помощи белорусам. И если хотите, ну и уровень жизни выше для людей, которые туда уезжают. Хотя один мой знакомый уехал, например, вынужденно по работе в Польшу, другой оказался в Украине из Беларуси. То есть это абсолютно разные варианты. Это не исключает того, что в Украине действуют белорусские политические эмигранты. Но я думаю, что от государства, от украинского государства им рассчитывать на какую-то активную помощь, ну, вряд ли стоит.
Валер, у меня до вас питання про еще одну версию, якая лунає. Я ее, до речи, отстоивают белорусские пропагандисты, но, в принципе, когда белорусские пропагандисты какую-то версию отстоивают, это не значит, что она априори хлусливая. Я маю на увазе людей из оточения с Патера Шишова, а менавіта его поплечник по белорусскому дому Радзівон Батулін и Сергей Коротких, ці Коротких, як правильно. Вот. Ну, яны, скажем так, люди абодва рашучыя. Они достатково, люди достатково радикальных поглядов и радикальных дзеянняў. И наколькі вот в Украине абмяркоўваецца их, магчыма, скосная датычнасць, да, смерти Виталя. И справа в том, что вот литерально новина сегодняшнего дня, что Радзівон Батулін, наместник керовника Белорусского дома, ну, зараз он, видать, керовник, покольки керовник загинул, и он выезжал за межи Украины, сегодня он вернулся, хотел вернуться, а его спынили на меже. Причем без, ну, без зместовных тлумачэнняў па меркаваннях нацыянальнай бяспекі. Ну, так здавалася б, калі чэк меў дачыненне да гэтага дому, то его хаця б трэба дапытаць. Ну, вот вырашылі, што лепш его просто не пускаць у Украіну. Вот эта версія, наколькі в Украіне абмяркоўваеце, наколькі вам она падаецца верагоднай, какие-то як бы там рахункі паміж Шишовым і гэтымі людзьмі?
Ну, тяжко мерковать и тяжко выдавать некие гипотезы только на той подставе, что так эти люди имеют такую репутацию, скажем, неоднозначную. Вот. Что из этого может выникать, тяжко сказать, но али вот то решение не выпускать в Украину вот Батурина, ну, вот это мне подается такая довольно цікавая. Цікавае рашэнне, і ці яно звязана з гэтым скандалам, з гэтай гібелью Віталія Шишова, до канца не зразумела. Вось, таму што тлумачэнняў-то ніякіх нема. Ось. Ну, а тое, што беларуская прапаганда схапілася за тую версію, якая ёй падаецца больш выгоднай, ну, тут як бы это зразумела. Нешта больш сказаць на гэтую тэму даволі цяжка, не маючы якай хаця б прыкладна зразумелай інфармацыі.
Евген, и ваш отказ, ну, в этой нашей размове я вам амаль все отказы такие подвойные задаю. Ваше меркование и что говорят люди? Что люди говорят в Украине вот про подобные версии?
Знаете, я бы так сказал, что после 2014 года в Украине много обсуждается роль людей, которые встали на защиту Украины по разным причинам и воевали под украинским флагом на Донбассе. Очевидно, что господин Батурин был среди них и был связан с господином Коротких, но Коротких получил украинское гражданство, несмотря на достаточно темное прошлое, а Батурин нет. Я думаю, что это может быть формальная причина его недопуска Украину. Тем более он пытался въехать, я так понимаю, с территории Польши, где он находился. Вы правы в том, что подобный подход, он выглядит несколько странным, потому что, казалось бы, одного из соратников Шишова имеет смысл допросить. Но если мы вспомним, что украинская сторона отдала господина Цемаха в сентябре 2019 года, возможно, ключевого свидетеля по делу MH17, то мы понимаем, что все-таки правоохранительные органы Украины порой руководствуются не только какими-то не только какими-то юридическими, но и политическими нюансами, политическими резонами. Я думаю, что тезис о том, что президент Зеленский взял дело Шишова под личный контроль, но это не более чем политический реверанс. И это не политический реверанс перед белорусской оппозицией. Да простит меня господин Карпалевич и другие белорусские политические эмигранты, к которым я отношусь как с искренним уважением. Это реверанс скорее перед Западом, потому что если мы посмотрим на заявления европейских политиков, они тоже говорят, что со всей вероятностью Лукашенко виновен. Я не исключаю виновности Лукашенко, но я отмечу, что начиная с конца мая и по начало августа этого года Лукашенко легко, как говорят футболисты, в одни ворота выиграл матч у Путина за звание последнего диктатора Европы. И это на фоне дела с отравлением и отправлением в колонию господина Навального, то есть который, ну, очевидно, находится под пристальным вниманием Запада. Поэтому это еще один резон того, что говорить как истина в последней инстанции о том, что это дело белорусских спецслужб, как минимум, слишком рано. Хотя было бы хорошо, конечно, чтобы это дело было расследовано, и мы бы получили доказательства, которые будут как в собачьем сердце, да? Железобетонный документ, броня. Но я думаю, что мы как профессионалы хорошо понимаем, что в современном мире практически любое расследование с любыми результатами, оно будет так или иначе подвергаться сомнению.
Валер, такое у меня, может, особистое питание. Вот вы, находящийся зараз в Украине, отчуваете после справы Шишова небезпеку?
Я отчуваю в себе у большей безпецы тут, чем коли бы я был в Минске, особенно на тле сегодняшних подеев, когда там Владимира Маскевича и его команду затримали, Пиратрус был. Тому на этом тле, я думаю, что Киев больше безпечный город, чем Минск.
А вот як настроі, може бути, ви ведаєте, відчуваєте? От я в Фейсбуку читав, некоторі люди пишуть, ну от зараз Україна, так само країна не небезпечна. Ну, у мене таке враження, що магчыма, створення такого образу і було одною з метів того чоловіка, хто це, чи тих людей, які це утворили.
Ну, магчыма, так, но я не думаю, што вось гэтая трагічная падзея неяк моцна памяняе, моцна паўплывае настроі тых людзей, якія ўжо з'ехалі з Беларусі ва Украіну, і тых людзей, якія яшчэ толькі збіраюцца сюды ехаць. Вось па шмат якіх прычынах ўсё ж такі гэтая падзея, гэтая трагедыя пакуль што адзінкавая, і хачу спадзявацца, што больш таких трагічных выпадкаў тут не будзе.
Евген, у меня да вас пытанне па той тэме, па той версіі, которую вы так крыху закранулі, а менавіта версію расейскага следу. Ну, украінцаў часам папракаюць, што вы Расею, рускую руку бачыце паўсюль вогулі, але вот параўнаць, ну, как бы супаставіць некалькі фактаў, да? Ну, вот смерць Шишова, заяву на пачатку ліпеня Дмітрія Пескова, мы запрашаем Лукашэнку в Крым, і наступная заява міністра Макея в інтерв'ю Арці, да мы бы і рады, но, знаеце, у нас гандаль з Украінай вялікі, мы не хочам рызыкаваць. Ну, магчыма, зрабілі так, у вас не будзе гандлю з Украінай.
Да,
мы зробім, есть... мы вас зробім забойцамі в цэнтры Кіева, і у вас не будзе гандлі з Украіны. І тогда welcome to Крым.
Містер Лукашенко. В этом есть безусловно логіка, і я отмечу, что Лукашенко так в Крыму не побывал. І Белавия, насколько я знаю, в Крым летать не начала. Ну, так. І уже не имеет смысла летать, сезон уже так или иначе заканчивается. Было бы странно на бархатный сезон отправлять самолеты, ну, исходя из политической логики. Я напомню о так называемом допросе Романа Протасевича так называемыми следователями так называемой Луганской Народной Республики, который был, по сути, информационно-психологической операцией, по-моему, и против Лукашенко, и против Украины. Помните, как они показали, что мы едем из Луганска в Минск, а потом, как в известном анекдоте, уже никто никуда не идет. Я бы связывал несколько с другим. Статья Путина о единстве русских и украинцев, потом, которая расшивалась самыми разными ходами, потом появление в Украине судьи Чауса, бывшего судьи Чауса, достаточно анекдотичное, ну, по-моему, резонанс от гонки, где в одних микроавтобусах были представители одной спецслужбы СБУ, а в другой антикоррупционной НАБУ, и они не могли никак поделить Чауса, он был все-таки паневропейским. И тут убийство белорусского эмигранта на территории Украины, все это скорее направлено на то, чтобы показать Украину как failed state, показать накануне годовщины независимости, накануне саммита Крымской платформы. Вот в этом, мне кажется, есть логика. А при этом еще и бить по позициям Беларуси, все-таки у нас товарооборот несколько миллиардов долларов, кстати, соизмеримый с товарооборотом Украины с Соединенными Штатами. Ну и кто или что Соединенные Штаты в украинской политике? И что Беларусь сегодня в украинской политике, а товарооборот практически одинаковый у Беларуси по итогам прошлого года было даже немного больше.
Валер, у меня до вас питание, вот вы отсочиваете реакцию украинского политикуму, насколько Украина чисто политично консолидована вот в отказ на этот выклик. То есть так, это может быть и самозабойство, это может быть и незразумело, чья рука, але вот накольки украинское громадство, ну, ти, возьмем больше в узко, накольки солидарна политичная элита Украины?
Я думаю, что політична еліта України солідарна з білоруським протестом, з білоруською опозицією, з білоруською діаспорою. Інша справа, що по тих причинах економічних, про яких казав Євген, пойти на некое жорсткое обострення відносин з Білоруссю, это не в їх інтересах. Ось, тому на узровні політичним підтримка є, на узровні моральним підтримка є. Ну, а далі гэтага офіційний Київ пайсці не може, ну, ось по тих самих причинах, по які були названі.
Валер, а калі, от умовно кажучи, допустим, як казав Євген, железобетонні докази будуть, ну, раптом таке буває, що да, це рука білоруських спецслужб. То якою реакцією Києва ви чекаєте?
Тяжко сказати, але некая реакція буде. Некая реакція буде, будуть введені некі санкції, можливо, відносно білоруських владів. Я не думаю, що будуть такі секторальні, які ввів Європейський зв'яз. Ось, але ну, некі нові санкції будуть, можливо, символічні, ну, але реакція повинна бути, як була реакція на посадку самоліту Ryanair.
Євген, і ваш відказ на вот это опошнє умовне, но імовірне питання. Коли железобетонне будуть, то що?
Ну, давайте скажем откровенно, что в Украине тоже хватает разных проблем, на которые Зеленскому хочется или не хочется реагировать. Тут есть фактор, который уже начал разворачиваться, и мы о нем знаем. Запад 2021. То есть уже подготовка к этим учениям продолжается. И очевидно, что если Украина хочет проявления солидарности, как минимум в Люблинском треугольнике от Литвы и Польши, необходимо с ними солидаризоваться в отношении к Беларуси. Если действительно будут железобетонные доказательства, то это как раз должны быть секторальные санкции, потому что разговоры о том, что мы не пустим там 50 чиновников из Беларуси в
Одессу,
в Одессу или не в Одессу, не имеет значения на самом деле. Ну, по той простой причине, что мы же понимаем, что в Беларуси, ну хорошо, не пустят сегодня 50 чиновников, они станут заместителями, а их вчерашние заместители станут первыми лицами в министерствах и ведомствах и приедут. Так ведь? Ну, контакты, вот в этом есть парадокс, что контакты политические заморожены, а контакты экономические на несколько миллиардов долларов, что, ну, по-моему, наши страны в десятке экономических приоритетов друг друга. Они продолжаются и продолжаются достаточно интенсивно. Вот такая вот у нас интересная гибридность.
Ясно, добре, добре, дякую великий Євген, дякую великий Валер. А нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як події будуть розвиватися далі, вони можуть сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свободи».
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.